Здравствуйте. Китайцы выиграли в состязании электромобилей. Теперь именно они стали синонимом электричек, потеснив даже Теслу. Прежде электромобиль был один на всех, он был американский, и к нему прилагался космических масштабов Илон Маск. Глядя на его финансовые успехи, прочие фирмы захотели так же богато и бросились вдогонку, кое-как мастеря на ходу электромобили, но именно к этому моменту Китай отлично подготовился. Свою стратегию победы он начал в 2012 году, вложив государственный бюджет в частный бизнес. Китайское правительство профинансировало каждого, кто включился в игру. Поскольку китайские фирмы рисковали, экспериментировали, набивали шишки за чужой счет, ни одна компания не утонула, а все вместе они сумели наработать столько, что в итоге разгромили Европу и напугали Америку. В Европе каждый выживал в одиночку. ЕС добивал любого, кто не преклонил колени перед новой экологической религией. В Китае экологическую религию взяли на вооружение и, потратив всего 10 лет на отработку технологий, победили европейских конкурентов их же оружием. Европейцы, как всегда, не учли потенциал Китая, слишком долго считая себя самыми умными, а китайцев самыми глупыми. Разгромив европейцев нелепой модой на экологию, которой сами китайцы относятся с сарказмом, китайцы не собираются останавливаться и продолжат экспансию. Что ставит Европу перед выбором? Победить китайцев не получится. Поздно, нет сил, бороться некому. Единая Европа не едина и состоит из разрозненных выгодоприобретателей, каждый из которых не допустит праздника у соседа. Победить китайские электромобили в Европе не может никто. Ни одна фирма, ни одна страна. Германия разгромлена и деморализована. Франция ведет арьергардные бои, устраивая контратаки силами единственного Рено. Их Peugeot и Citroën принадлежат китайцам и даже в случае тактического выигрыша первым делом обогатят казну китайцев. Англия и подавно разгромлена, хотя ее автомобильная промышленность скончалась еще до электрического нашествия. Шведы своего национального производителя, легковое подразделение Volvo, Китаю продали целиком. Испанцы продались всей страной. В Европе, как в Федорином горе Корнея Чуковского, сварила бы баба щи, да кастрюлю поди поищи, и чашки ушли, и стаканы остались одни тараканы. Китай не уймется и продолжит уничтожать европейскую автомобильную промышленность. Следовательно, у Европы один выход – отказаться от экологической религии. Перестать у себя во дворе бороться за климат всей Земли. Заявить, что электромобиль не имеет значения и не помогает природе. Что выигрывать в этом состязании не считается важным, и взяться за возрождение автопрома и ДВС. Автомобильные фирмы уже все поняли и перестали слушаться директивы ЕС. Одни открыто отказались выполнять приказы Единой Европы, другие не стали выступать публично, но все потихоньку сворачивают зеленое направление и возвращаются к проектированию будущих моделей с нормальными двигателями, ну иногда гибридами. ЕС как инициатор и главный виновник поражения, вместо того, чтобы упрямо бороться со своими, имеет шанс на прощение, если возглавит изгнание дьявола и объявит о смене курса. То, за что так успешно бился Китай, надо всей Европой назвать не достижением, а ошибкой. Цель оказалась неверна. Электромобиль вреден. Он разрушает природу. Он портит климат. Он опасный враг будущего. На этом основании Европе надлежит сплотиться вокруг ДВС, возродить былое величие, откатиться на Евро-5 и продолжать делать недосягаемые для китайцев Мерседесы, БМВ, Порше и прочие Феррари с Ламборгини. А Китай, злостно отравивший Европу электромобилями, наказать санкциями и пошлинами за экологические нарушения, неаккуратное обращение с природой и поставленное под угрозу благополучие человечества. Китай победил потому, что грамотно сыграл по европейским правилам. Поэтому надо правила поменять. Срочно. Задним числом. Как это всегда и делали бледнолицые колонизаторы. Пусть китайская победа обернется их поражением. Счастье – это не конечная остановка, а сам маршрут. Но понять этого не хватает жизни. Кажется, что за счастьем надо долго гоняться, как это делали в русских сказках, отправляясь за 39 земель. Невесты, приключения, доходы всегда оказывались не в пределах досягаемости, не здесь, а там, и довольно часто охранялись драконами. В современном мире счастливым быть не полагается, но полагается предъявлять успешный успех, достигнутые достижения, картинные картинки. С тоской в глазах фотографироваться на фоне Феррари или за рулем Мерседеса, на пыточном станке фитнес-зала с тарелкой фотогеничной еды с хорошо различимым отражением 17-го айфона. С чего начался парадокс отчуждения, когда улыбка незнакомки – абьюз, распахнутая перед женщиной дверь – вторжение в личное пространство, поддержка за руку – сексуальное домогательство? Почему шутка «не знакомлюсь с незнакомцами» стала принципом? Ведь все двигались своим путем, а пришли в одну точку. И каждый оказался разочарован, отвергнут, одинок. И все вокруг улыбчивые, вежливые, тихие. А мимо едет автобус. Обычный, городской, большой. И на нем нет маршрута. Вместо четких данных, откуда и куда он едет, почему-то написано «линия 0». Хотя в Москве такое бывает, когда вместо метро по земле пускают дублирующий маршрут и незатейливо нумеруют его нулем. Но если это не Москва, ничто не случилось, а на автобусе все же написано, что маршрут у него нулевой. Значит, это Швейцария. Баден или Винтген. Это городской автобус случайного направления. Он сам не знает, куда едет. И поэтому полон пассажиров. Ведь рано или поздно возникает желание не только застрелиться, повеситься, выброситься из окна, а плюнуть на свою сиюминутную цель, работу, тайминг и отправиться на таком автобусе. Ведь он точно не привезет на работу, а остальное не так важно. И люди по одному внезапно озаряются пониманием, что им необходим автобус в никуда. Они садятся и уезжают, не зная куда, но точно зная откуда. Они только что вырвались на свободу, сделали важнейший шаг к пониманию, что обманулись ценой всей жизни, годами двигаясь к ложной цели, ничего не достигнув. Их цель постоянно успевала быстро перебраться в завтра, в послезавтра, в следующий месяц, на следующий год. Нулевой автобус придумали швейцарские художники Рыклины, Франк и Патрик. Главная особенность – отсутствие расписания и конечной остановки. Пассажиры заходят в автобус спонтанно и сами помогают выбирать маршрут. При этом цель поездки становится второстепенной, важен путь, и он в любую сторону. Рыклины считают, что транспорт олицетворяет самое плохое, что сотворили люди для себя. Спешку, график, стресс. Люди все время гонят себя опозданиями, лишь накапливая усталость и нелюбовь к жизни. Вместо важнейшего принципа цивилизации быстрее добраться из точки А в точку Б, художники предлагают пассажирам вместе выбирать маршрут, ездить без цели и спешки, отвлечься от личного стресса и начать обращать внимание на все, что вокруг. И главное, в этом автобусе здесь можно знакомиться. Улыбка не считается агрессией, комплимент не преступление, разговор не вторжение. Автобус в никуда озадачил, но не испугал. Пассажиры начали на нем ездить. Распробовали. Оказалось, что они все еще люди с нормальной возможностью запросто разговаривать с чужими, что в жизни остается шанс самому влиять на маршрут, что главной целью банальной городской поездки могут быть впечатления, а не скорость, что поездка может превратиться в совместный опыт. Художники Рыклины считают затею попыткой замедлить жизнь и вернуть людям случайное живое общение. Людям необходим автобус по маршруту никуда и обратно. Идея создать вечный автомобиль пришла Porsche с опозданием. В 1967 году почему-то захотелось смастерить свой аналог египетской пирамиды, чтобы все умерли, а машина осталась, чтобы археологи откопали и озадачились, чтобы исследователи ломали голову, строили догадки и писали умные статьи об утраченной цивилизации. Главная проблема – вечность автомобиля обеспечивает кузов. Любая машина жива до тех пор, пока есть во что поставить мотор и прикрутить колеса. Мотор можно откапиталить, коробку принести с помойки, но если кузов мертв, то и машины больше нет. Поэтому главной задачей стала работа по металлу и попытка замахнуться на несвойственные материалы. У человечества был многолетний опыт с алюминием. И самолеты на нем летали, и гоночные ауто-юнионы носились. Но алюминий в автомобилестроение попал не потому, что прочный, и не потому, что не ржавеет, а потому, что легкий. А коррозия ему свойственна на общих основаниях. Алюминий ржавеет и делает это так же неприглядно, как сталь. В Все алюминиевые лендроверы ржавеют, пузырятся краской, просвечивают дырками, в итоге осыпаются. Русские пробовали работать с титаном. В 1959 году они затеяли сверхбыструю и сверхпрочную подводную лодку проекта 661 «Анчар». Для работы над проектом понадобилось специальное постановление ЦК КПСС и Совета министров. В 1968 году ее спустили на воду. Стоимость проекта вышла неподъемная даже для СССР. Лодку прозвали «Золотая рыбка». Бюджет она разорила настолько основательно, что строить вторую Советский Союз раздумал. Но «Золотую рыбку» мастерили из титана не столько ради коррозионной стойкости, сколько в намерении получить максимальную прочность для установления рекорда скорости. Суть проекта «Анчар» в том, чтобы получить самую быструю атомную лодку в мире с максимальной скоростью в подводном положении 44 узла, 82 км в час, и выскакивать на врага из пучины морской с несвойственной внезапностью. Но работать с титаном сложно. 80% деталей корпуса уходило в брак. Запасной вариант для всех кузовостроителей мира – пластмасса. Если хочется машину надолго, опыта и технологий столько, что есть из чего выбирать. Пластмассовый «Шевроле Корвет» вполне справился с вечностью, хотя подводить итоги рано. ГДРовский «Трабант» тоже вполне подходящий образец, но его могли сгрызть крысы, и до египетского возраста он бы не дотянул. Оценив варианты, инженеры Porsche остановились на нержавеющей стали. Человечество получило ее случайно, когда Майкл Фарадей пытался разгадать секрет дамасского клинка. Нержавейка, заведомо нарядная, всегда блестит и для исторического артефакта подходит. Но она тяжелая. Ехать быстро не получится. Но после раскопок это вряд ли понадобится. Будет достаточно самого факта столь длительного существования. Работать с нержавейкой трудно. Она дает много брака и с первого дубля не покоряется. Гнуть ее по форме нелегко. Поэтому тут же возник соблазн сделать совершенно нехарактерный автомобиль с менее затейливым кузовом, чем выпускавшаяся в эти годы модель 911. В 1954 году, пытаясь получить гособоронзаказ, Porsche создала один из самых неприглядных в своей истории автомобилей тип 597 Jagdwagen. Традиционно сложный, по-армейски некрасивый, с технологичным кузовом солдатской красоты. Но когда через века археологи откопают машину, они должны однозначно увидеть в ней Porsche. Поэтому техническое задание получилось максимально сложным. Сделать Porsche 911 самого серийного вида, но из нержавеющей стали, сияющей, как откопавший его археолог. Машина получила беззвучное имя – Porsche 911S. Кузов считается сделанным из холоднокатанной нержавеющей стали. Гнули, варили, шлифовали вручную. Двигатель серийный, оппозитник, 6 цилиндров, воздушного охлаждения, как у «Запорожца», мощностью 160 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля – 220 км в час. А сколько же весит этот аппарат? Как ни странно, цифра не пугающая – 1030 кг. Для того времени много, для сегодняшнего мало. Поскольку автомобиль сделали не ради археологии, Porsche 911S прошел полный цикл заводских испытаний, после чего стал пиар-мобилем и отлично ездил по Германии в рекламно-познавательных целях, накатав за 7 лет 150 тысяч километров. Кузов из нержавеющей стали показал себя хорошо. Идея оказалась вполне жизнеспособна. Аргумент сдерживания, не позволивший развивать это направление – цена. Сегодня никто не стесняется и за машину просит, как за квартиру. В те времена это считалось неприличным. Но, пожалуй, более весомой причиной, по которой проект закрыли – фирме не нужны вечные машины. Они интересны потребителю, и то не всякому, и противопоказаны производителю, норовя испортить бизнес. Автомобиль со сроком эксплуатации в 1000 лет сильно портит продажи и радует только археологов. Сегодня единственный экземпляр вечного Porsche стоит в Deutsche Museum Мюнхена. Сделать настоящий Mercedes фирма Mercedes не в состоянии. Такой, о котором мечтается, которым наслаждаются, которым любуются. Прежде Mercedes был не для всех и не у каждого. Теперь есть даже в виде А-класса, не имеющего права считаться мечтой. Сегодня Mercedes превратился в ширпотреб. Очень дорогие кеды со стразами Сваровски, шнурками из крокодила и люверсами с позолотой. Ходить не очень удобно, как в любых других кедах, и только логотип утешает, хотя раздражает не меньше. Настоящий Мерседес. Тот самый автомобиль мечты, красивый до заглядения, такой, чтоб глаз не оторвать, когда все хотят такой же, сделал Брабус. Отошел от главного заказчика на безопасное расстояние и воплотил мечту, не использовав ни одной детали Мерседес. Если нынешний Мерседес, считающийся настоящим, делают из мерседесовских деталей с легким добавлением китайцев, то по-настоящему породистый, завораживающий. Истинный Мерседес. Фирма Brabus сделала из Aston Martin Vanquish. Называется машина Brabus Bodo. В честь одного из двух совладельцев компании Гера Бодо Бушмана, затеявшего в 1977 году с другом Клаусом Бракманом тюнинговую мастерскую по улучшению Мерседесов. Гер Бушман мечтал разбогатеть на превращении ширпотреба в инпошив и как можно скорее начать выпускать собственные автомобили. Он все правильно рассчитал. Клиенты Мерседеса богаты, с ними гарантирован размах, перспективы и сразу много денег. Надо лишь побыстрее заработать и перейти от чужого к своему собственному. Не рассчитал Бодо Бушман только личный максимальный пробег. В 2018 году он скоропостижно скончался в возрасте 62 лет. Brabus Bodo выглядит отлично. От английского прообраза осталась только линия дверей и контуры бокового остекления. В остальном – неподражаемой красоты породистый автомобиль, о котором так приятно помечтать. Легенда, за которую не стыдно. Brabus Bodo получился впечатляющим во всем – воспитанности, элегантности, стиле, покрое, аксессуарах, самое главное – характере. Двигатель наотмашь. Бензиновый V12 с двумя турбинами, объемом 5,2 литра, мощностью 1000 лошадиных сил. Именно о таком мечтает Силиконовая долина, где мальчики с Гарвардом, Кембриджем, Йелем придумывают электрички, чтобы заработать на них на настоящий автомобиль. Если бы фирма Mercedes не принадлежала китайцам, арабам и норвежским пенсионерам, родные мерседесовские немцы бросились бы на шею Брабусу с предложением повесить на радиатор их трехлучевую звезду. Этот автомобиль должен был родиться Мерседесом. Он заранее выглядит как надо. Он во всем тот самый, до которого не дотягивает ни один серийный Мерседес. Именно ему полагается сиять лучами возрождения. И у него на решетке радиатора оставлено место для самого известного логотипа в мире. Скромно написанный черным по черному «Brabus» вообще не читается. Но фирме Mercedes переживать некому. Там все заняты не своим делом. Электромобилями, смартом размером с грузовик, уволенным с должности Майбахом, оставленным лычкой на погонах. В конце прошлого года с Брабусом случился неприглядный скандал. Сцепились жена рэпера Луна Рабеа и блондинка директора Брабуса Константина Бушмана Мили Умичевич. Рэпер подарил своей Брабус, та похвасталась. Главная блондинка фирмы ткнула носом, заявив, что это подделка. Обе блондинки, сами похожие как Брабусы, изнемогли в оскорблениях и позвали на подмогу мужиков, и тогда выяснилось, что нынешний наследник фирмы Брабус-младший, Константин Бушман, сам не отличает подделку от оригинала и ничего не может предложить. Главное, не попадаться на глаза его личной блондинки, и тогда никто не узнает, у кого подделка, а у кого оригинал. И вот теперь, когда обе женщины взяты на поводок, скандал отменен и забыт, Brabus блистательно предъявляет миру лучший Мерседес, которого нет даже у самого Мерседеса. Аплодисменты, восторг, ликование. Будет изготовлено только 77 экземпляров Brabus Bodo. Цифра в попытке символизма отсылает к году основания фирмы, 1977. Цена каждого Bodo начинается с 1 миллиона евро. Современное, безопасное, дешевое – так было сформулировано техническое задание на Renault Logan, что сразу было воспринято как самонадеянная бравада. Невозможно совместить три в одном – либо современное, либо безопасное, либо дешевое. Но Renault Logan получился. Он современный, безопасный, дешевый. Его стартовая цена в 2004 году – 5000 евро. с одной оговоркой – не для белых. Модель создавалась только для третьих стран. Арабам Франции Логан продавать запрещено, только арабам Марокко, Алжира, Туниса. Именно поэтому автомобиль поначалу выпускался под брендом Dacia. Но 5000 евро – это и вправду дешево. Таких цен на рынке не было. Предложить новый автомобиль по цене старого сумели только французы. Когда Porsche в 1989 году сделала первую четырехдверную модель 989, в серию она не пошла по единственной причине – дорого. В Porsche устыдились, что у них получилась такая дорогая машина. Это ведь неприлично, чтобы автомобиль столько стоил. Здравый смысл ценообразования. Его подорвали банки. Они стали затевать лизинг, предлагать рассрочки. Цена автомобиля перестала пугать, поскольку отпала необходимость копить на машину полжизни, чтобы прийти с мешком денег и оплатить покупку сразу. Стало возможным уехать из салона сейчас, а заплатить потом. И даже не в кредит, и даже не полную стоимость. После чего автомобильные компании стесняться перестали, и моральный барьер несусветной цены рухнул. Стало не стыдным требовать за Volkswagen, как за Mercedes. Автомобили подорожали у всех, но не у каждого они стали лучше. Хотя в понимании клиента огромная цена автоматически означала, что товар самый лучший. Недоступное обязано быть лучшим. И если банк дает кредит или лизинг и позволяет получить недосягаемое, то ожидания обязаны оправдаться. И здесь случился двойной обман. Первый – это цена, которую ни один автомобиль не стоит. Второй – содержимое, переставшее соответствовать цене. Вместо того, чтобы автомобиль за несусветные деньги стал самым мощным, самым красивым, самым оборудованным, самым безопасным, самым управляемым, самым интересным, самым лучшим, он почему-то стал экологичным, экономичным, утилизационным и одноразовым. Потребителя обманули жестко и однозначно. Ему отказали за много денег получить много автомобиля. Ему навязали социальную ответственность. Он обязан переживать за природу, погоду и Евро-7, а не мчаться всласть и вдаль. Ему надлежит ехать не быстро и куда хочется, а медленно и куда разрешат. Выдержав паузу, дождавшись, когда сопротивление угаснет, и клиент терпеливо согласится ездить на дорогом и плохом, вернулась тема дешевого автомобиля. Считается, что в Европе эта ниша незыблема у бренда Dacia. Первым начал до сих пор на лаврах. В прошлом году сербский предприниматель Александр Бьелич взялся за возрождение одного из самых дешевых автомобилей соцлагеря – югославского «Юга». Он был почти таким же символом восточного блока, как ГДРовский «Трабант». «Юга» выглядел очень просто. В длину был как «Део Матис» с двигателем от «Фиат-127». За $3990 продавался даже в Америке, где снялся с Брюсом Уиллисом и Сэмюэлем Джексоном в третьем «Крепком орешке». Вместе с сербским дизайнером Дарко Мачетой Бьелич разрабатывает достойного преемника «Юга», следуя современной ретро-традиции, которая успешно реализована в «Рено 4», «Рено 5», «Рено Клио», «Фиат 500». Затевая ретро-красоту, Александр Бьелич заявляет главный аргумент – цену. «Юга» обещан как самый дешевый автомобиль Европы. Он будет стоить 12 тысяч евро. На фоне первого «Логана» оглушительная цена. Но по нынешним временам самый дешевый конкурент, а это вновь «Дача Логан», на сайте производителя заявлен за 14 650 евро. Хотя они никак не одноклассники, и «Логан» больше и лучше, чем предстоящий «Юга». Citroën решил еще раз возродить легендарный Дешво. В первый раз в 2003 году затея провалилась. Тогда вместо симпатичного автомобиля, вызывающего ностальгию, получился безрадостный Citroën C2. Сейчас заявлена еще одна попытка. По мнению фирмы, привлекательности машины добавит, что она непременно станет электромобилем без права на бензин, зато выглядеть будет как тот самый Citroën Дешво, только лучше. Ну, внятных картинок пока нет. Зато есть цена. Теперь еще и Citroën Дешво станет самым дешевым автомобилем Европы. Электрическим. На сайте Dacia электрический Spring стоит 18 600. Citroën Дешво обещают за 15 тысяч евро. В России понятия дешевый и дорогой очень сильно отличаются и от прочего мира, и от региона к региону. В 2000 году когда еще не было стыдно покупать «Жигули», «Волги», даже «Москвичи». Иномарки считались статусными, престижными, априори вожделенными, и казалось, что стоят они дорого, что из дня сегодняшнего выглядит достаточно нелепо. В 2000 году в пересчете с рублей на доллары ВАЗ-2105 стоило 2780 УЕ. Более модный, ну, правда, смешно звучит, ВАЗ-2110 оценивался в 5,50 УЕ. Корейский Hyundai Accent с мотором 1.5 в базовой комплектации предлагали за 9700. Ворвавшаяся на рынок и подорвавшая веру в «Жигули» Daewoo Nexia продавалась за 6200. Более дорогая и более престижная Daewoo Espero стоила 12600. Espero ценили за вожделенное для советского человека сочетание автомат плюс кондиционер. Renault 19 можно было приобрести за 7200. Очень понравившаяся бывшим советским людям Шкода Фелиция, уже ставшая немкой, продавалась за 8300. Все еще народный Volkswagen Golf. На тот момент это была машина четвертого поколения, можно было купить за 14100. Взявшаяся за ретро-эстетику Европа, пытающаяся сыграть не только на ностальгии, но и на цене, показала, что заинтересовать нынешнего потребителя можно теми же самыми аргументами, что и во все времена – ценой. Чем дешевле, тем интереснее. Но теперь понятие «дешевый» слишком подорожало. Грузовики – большие, красивые. Ими хорошо любоваться, но не владеть. Достаточно картинки в гараже или фотографии с выставки. Все внимание забирают автомобили легковые. Мы на них ездим, мечтаем, завидуем. Поэтому рекорды обычно автоматически воспринимаются как атрибут легковой темы. Кого больше любим, тем больше интересуемся. Поэтому про самый большой пробег автомобиля непроизвольно думается, что он полагается легковой машине. На сегодня рекорд максимального пробега принадлежит американцу Ирвину Гордону и его Volvo P1800 1966 года. Машина пробежала 4 миллиона 900 тысяч километров и все еще ездит. Но ведь грузовики могучие, следовательно, более живучие. Не может быть, чтобы их рекорды не поражали. Пожалуй, главный дальнобойщик на Земле на сегодня – американец Алан Киджабер и его Кенвер Т-600 с пробегом, в пересчете на рубли, 6 миллионов 600 тысяч километров. В названии модели Т-600 чувствуется что-то от «Терминатора», который был Т-800 и тоже пытался казаться устаревшим и уставшим. Киджабер купил свой Кенвер в 1995 году, двигатель Caterpillar. Мотор перенес 3 капитальных ремонта. Но это все еще тот же Caterpillar с родным блоком цилиндров. Владелец потихоньку модернизировал грузовик. Он отказался от колесной формулы 6x4 и убрал привод задней оси, перейдя на формулу 6x2, полагая, что на долгой прямой большего и не нужно. Тогда же Алан Киджабер поменял коробку передач, поскольку новая колесная формула потребовала другие передаточные числа не только главной пары, но и каждой из 13 передач. Из дальнобойной роскоши хозяин позволил себе систему контроля давления в шинах. Легендарный Алан Киджабер на легендарном Кенверте Т-600, накатав за 30 лет 6 миллионов 600 тысяч километров, продолжает дальний бой и лидирует в планетарном зачете. Вторым на планете Земля можно считать австралийца Питера Ройтера, трехлетнюю Сканию 113М. Он купил в 1992 году в плохом состоянии с пробегом в 700 тысяч километров. Это была уже пятая Скания в его руках. Предыдущие 4 сформировали незыблемую веру в шведскую сталь, и Питер знал, что такую машину надо брать, поскольку 700 тысяч – это только обкатка. За 26 лет на своей любимой Скании он достиг отметки на одометре 5 миллионов 300 тысяч километров. В Австралии автомобиль – транспортная основа страны. Поэтому к водителю машины отношение особое не только у обывателя, но и у государства. В Австралии существует национальный зал славы автомобильного транспорта – Валис Спрингс. И когда Питер Ройтер в возрасте 67 лет решил уйти на пенсию, выборный совет зала славы предложил выставить Сканию у них. Ну, было еще одно предложение, машину хотели забрать в музей. Питер Ройтер говорит: «Я подарил этот необыкновенный автомобиль залу славы и считаю, что это было мудрое решение. оставить грузовик потомкам. Он навсегда останется в экспозиции. И через 20 лет люди будут смотреть на него и думать: «Такой потрясающий, сейчас таких не делают». Фирма «МАН», видя, что все рекорды достались другим континентам, в прошлом году провела конкурс «Макс Меллидж Мастер», собирая заявки от европейских водителей и транспортных компаний, пытаясь определить максимальный пробег. Поступило 70 заявок. Рекордсменом стал «МАН ТГХ 18360», выпущенный в 2008 году. Он пробежал 3 266 208 километров. Поскольку машина была не в частных руках, а под наемными водителями в транспортной компании, к максимальному грузовику не прилагается имя усердного водителя. Если бы «МАН» искал не только в Европе, но и в Южной Америке, в Африке, он получил бы совсем другой рекорд. В Африке, где безо всяких дорог десятилетиями трудятся списанные из Бундесвера военные четырехосные «МАНы», пробеги и подавно запредельные. Южная Америка в этом отношении чуть посуше и получше, но и там, как в Австралии, грузовик – основа экономики. И Бразилия с Аргентиной могут удивить невиданными пробегами. Конкурс проводила фирма «МАН» по поиску дальнобойных «МАНов» на всю Европу. Победил «МАН». Если бы конкурс проводила фирма «Мерседес», результат получился бы другим. Китай любит чужие игрушки, тоже пытается быть опрятным в костюме с галстуком, поэтому ему тоже потребовался хоть какой-нибудь рекорд. Но в Китае настолько все одноразовое, что отыскать престарелый грузовик невозможно. Поэтому Китай проявил изобретательность и смастерил собственную историю. Газовый тягач «Ситра Г7С» транспортной компании за 25 месяцев проехал 1 000 000 километров. Работал круглосуточно в режиме нон-стоп с 2 сменными водителями. Тут нам и китайский коллективизм, когда вместо героя-индивидуалиста, привычная для буддизма и коммунистической партии, коллективная ответственность, и все тот же прочный немецкий «МАН», выпускаемый по патенту, и всепобеждающий китайский двигатель, поскольку у родного «МАНа» дизель, а у рекордсмена газовый «Вейчай». Тягаться еще и возрастом китайские автомобили не в состоянии. Грузовика, живущего так же долго, как «Кенворт» или «Скания», в Китае не бывает. Кстати, в рекордсменах мира числится еще один грузовик – «Петербилт 281» Боба Спунера, выпущенный в 1960 году, пробежавший 13 800 000 километров. Но хозяин поменял ему мотор. Под капотом не оригинальный «Каменс». Поэтому у машины в достижениях только возраст, тоже вызывающий уважение – 66 лет. Летний автомобильный сезон в Литве чрезвычайно насыщенный. Каждую субботу 3-4 мероприятия, каждое воскресенье еще 3-4. Learn and Shine – фестивальный смотр тюнинговых технологий по уходу за автомобилем. Спа для машин – выставка достижений лакокрасочного хозяйства. Выходной для всей семьи, где главный, папа, смотрит, как бы могла выглядеть его машина, если бы не жена и дети. Для контраста между бытом и сиянием жен и детей берут с собой. Жены от этого тускнеют, дети сверкают. Женщины видят, что конкуренция за красоту любимой нешуточная, и если отпустить поводок, муж уйдет и не вернется. Дети примеряют на себя, взвешивая перспективу жить в красоте за рулем настоящих автомобилей, наполированных до блеска. Фестивальность по-литовски неспешная, аккуратная, без единой соринки, с зонами вальяжности и созерцания. Общественное мнение формируется перед капотом. Это надежный показатель искренности. Если подростки снимают мотор, значит, у них настоящий подход к правильной технике, обдающий мир жаром своего внутреннего сгорания. Истина не там, где реклама, а там, где ничего не надо говорить. Достаточно поднять капот. Nissan 200SX, 4-е поколение, платформа S13. Годы выпуска 89-93. Задний привод, механическая коробка, 175 лошадиных сил. Любая красная машина конкурирует с женщиной, перераспределяя семейный бюджет в свою пользу. Собаки в этом отношении ведут себя более правильно. Они не спорят. Их любят настолько безусловно, что берут с собой посмотреть на предстоящие траты, заранее зная, что красивый автомобиль – это для себя и для нее, том смысле, что для себя и для собаки. А вот женщины еще непонятно. В молодости они не пересекались. Chevrolet Monte-Carlo 1980 года, когда эта машина продавалась американским подросткам, чтобы те ездили в школу. Их ровеснику в СССР даже говорить о подобной возможности не полагалось. Максимум – картинка из журнала. Только когда странам удалось начать жить заново, люди смогли получить автомобиль, а не картинку на стене. В 80-м году Chevrolet Monte-Carlo предлагался с огромным списком моторов. Стартовым был V6. Было еще два других V6 и несколько совсем правильных – V8. Самый большой V8 объемом 5 литров здесь как раз такой. Форма капота позволяет понять, что тюнинг с машиной уже случился, а не только хороший уход. Совсем правильный американец, большой пикап, достаточно красивый, чтобы нравиться, достаточно большой, чтобы пугать, достаточно удобный, чтобы соответствовать, достаточно американский, чтобы в семье возникали споры, кто кого больше любит. GMC Sierra 400 серии периода 88-98 годов. Восьмиболтовые ступицы говорят, что это машина тяжелой серии Heavy Duty грузоподъемностью 3 четверти тонны. Кабина полуторная. Самый маленький мотор на такие Sierra ставили V8 объемом 5,7. Самый большой V8 объемом 7,4 литра. Тюнинг есть, но на любителя. Жена вполне сможет поспорить с такой неопрятностью и отыграть пару процентов в свою пользу метенной избой и пышными пирогами. У Феррари большое горе. Феррари теперь голубая. У них случилась электрификация и Люся, за которую стыдно. Превращение Феррари в пауэрбанк, замена могучего бензинового двигателя на тихий троллейбус – это не провокация, а диверсия. Apple 10 лет мастерил свою электричку в рамках проекта «Титан» и надорвался, но инфекция расползлась по миру и поразила итальянцев. То, что у Apple планировалась пародия на автомобиль и должно было отучить людей от самостоятельного вождения, вылилось в электрическую Феррари, которая стоит как беспилотник, но ездить сама без посторонней помощи не умеет. Специально подготовленная Феррари 488 Challenge Aero с двигателем V8 объемом 3,9, мощностью 670 лошадиных сил, показывает истинное отношение землян к Феррари. Любая Феррари – это всегда событие, зрелище, внимание. Мимо не пройдешь, остановишься, воздашь должное, и настоящая Феррари не может быть голубой ни в каком смысле. Выглядит как утка, летает как утка, плавает как утка, значит, это утка. А вот и нет. Выглядит как Феррари, красная как Феррари, логотипы Феррари. И тем не менее, это Volkswagen Жук. Это пластмассовый конструктор сделали сам американской фирмы Fiberfab. Фирма Fiberfab создавалась ради производства запчастей и кузовных деталей, но постепенно начала предлагать автомобили-конструкторы для желающих выглядеть дороже, чем на самом деле. Ну, история фирмы. Она состоит не из красивых моделей, а из банкротств, слияний, поглощений, калейдоскопической смены владельцев, многие из которых умирали от сердечных приступов. Что говорит не только о постоянном стрессе, но и устойчивом спросе на борьбу с унынием и серийностью. Фирма всю жизнь в скандалах, склоках, недоедании, но ее все время охотно покупают, реорганизуют и продолжают делать автомобили-конструкторы. Кто ж тебя так? За что ж тебя так? Тюнинговый тюнинг. Ford Mustang SVT Cobra поколения SN95, модель 2004 года. Американцы без ума от любого своего мустанга. И в каждом поколении мастерят сверхверсии. Такие, чтоб насмерть. Эта машина из совсем эксклюзивной лимитированной серии «Терминатор». Было сделано 3768 единиц. Двигатель V8. Объем 4,6 литра. Нагнетатель Итан. Мощность 390 лошадиных сил. Разгон с 0 до 100 за 4,5 секунды. Максимальная скорость со злым умыслом ограничена на отметке 250 км в час, что сразу обнадеживает возможностью ограничитель снять и поехать нормально. Машина, которую никто из нас не застал. Mitsubishi Starion, модель 82 года. Европа о ней узнала на зимней Олимпиаде в Сараево в 84-м. Тогда еще существовала Югославия, и в ней можно было жить настолько хорошо, что вплоть до Олимпиад. Mitsubishi выступала главным транспортным партнером, и все автомобили Олимпиады были Mitsubishi разных моделей. Блистательный Starion впечатление произвел. Двигатели семейства Astron объемом 2,6 литра в Америке ставили на Chrysler, даже под именем Hemi. Еще был мотор семейства Sirius объемом 2 литра. Эта машина как раз для американского рынка. У нее дурацкие ремни безопасности, ползущие по физиономии и корябающие улыбку. Даже Голливуд иронизировал над этой системой, уделив ей много сатирических эпизодов. Несмотря на Америку, этот Starion на ручке. В те годы еще водились американцы, умевшие переключать механическую коробку передач. Машина с магнитолой, у которой был максимальный шик эпохи – эквалайзер. Мерседес всегда спокойно относился к автогену и болгарке, себе позволял, другим не мешал. Несмотря на желание высоко держать планку престижа, фирма регулярно спускалась с неба на землю и мастерила всякий ширпотреб с обязательной версией для такси. Еще в прежнем, 123-м кузове, она делала удлиненные шестидверные модификации и уж тем более не стала отказываться от этой версии в 124-м кузове. Но выпускала не сама, а при помощи фирмы «Бинц», что на глаз и на слух до сих пор воспринимается опечаткой «Бинц делает Бинц». Автомобиль редкий. С мая 90-го по июль 94-го собрано 2342 экземпляра. А этот и подавно уникальный, с правым рулем. Ой, мама, что ж за невезение такое? За что тебя так? А, ну понятно. А вот и электромобиль. Самый модный, популярный компьютерный Xiaomi. только что выигравший заочное состязание с голубым «Феррари» Люся. По ажиотажу вокруг видно, что десятилетия принуждения, пропаганды, натиска результата не дали. Там, где люди нормальные, там электрички неинтересны. Наши с вами любимые вопросы-ответы. Всеволод Озеров. Я застал. В проспекте General Motors с американской выставки 59-го года в Сокольниках запомнилось это название цвета – брызги бургундского. Станислав Усынин. Глядя на парад в Армении, стало радостно за людей, которым не с кем воевать. Оказывается, жить без российского влияния очень даже можно. Эдуард Науменко. Движение зеленых – это далеко не религия. Любая маломальски каноническая религия предполагает в себе наличие воображаемого друга для взрослых в виде какого-нибудь божества или духа. В буддизме нет единого бога. Будда – это звание. До него можно дослужиться в результате личного просветления. Индуизм тоже обошелся без должности бога. В индуизме начальника нет, есть только своя Библия – Бхагавад-гита. Поэтому зеленая религия – такое же обычное явление в этом устаревшем религиозном ряду, созданное на основе сказки про CO2, глупости и жадности. Зеленая религия придумана порочными людьми ради собственной власти как наиболее простого пути к личному богатству, в чем зеленая религия тоже не является первооткрывателем темы. На сегодня все. До свидания.